Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником мы говорим о самых насущных вопросах. Сегодня мы поговорим о добровольческом движении в России. А наш гость – это Яна Лантратова, правозащитник, основатель Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России». Яна, добрый день!
Добрый день!
Давайте начнем с самого главного вопроса. Очень часто мы слышим в нашем информационном пространстве слово «доброволец», но еще часто мы слышим слово «волонтер» с таким французским акцентом. Есть ли здесь разница?
С точки зрения закона и понимания, как сейчас это трактуется, разницы якобы нет. Но для меня разница есть очень большая. Волонтер для меня – это человек, который может одеть, например, специальную форму, прийти на какое-то крупное мероприятие, поучаствовать в нем, возможно, за это что-то получить. И, может быть, это, конечно, неплохо. Денежное вознаграждение, мотивационные какие-то вещи. А вот добровольцы – это что-то другое. Во-первых, это правильно сказано, наше российское слово.
Это по-русски.
По-русски, конечно, наше русское слово «доброволец». И самое главное, что это человек, который живет своей деятельностью. Добровольчество – это образ жизни. Это человек, который каждый день помогает тем, кому эта помощь нужна, кто без этой помощи может погибнуть. И в этом есть суть и образ его жизни. Поэтому есть разница для меня.
Яна, вот смотрю на вас, вы такая хрупкая, красивая, молодая девушка. Как вам удалось основать большую общественную организацию «Союз добровольцев России»? Ведь, мне кажется, ее масштаб наши уважаемые зрители, может быть, даже не представляют. Поэтому расскажите, пожалуйста, немного о процессе создания этой организации и о том, что она из себя представляет.
«Союз добровольцев России» – организация, которая сейчас представлена в 77 регионах нашей страны. Но 2-4 июля, буквально недавно, в Санкт-Петербурге был съезд добровольцев, куда приехали ребята из 84 регионов. Поэтому организация растет и развивается. Но началась она действительно, вот развитие свое началось у организации еще много лет назад. Я была студенткой в Санкт-Петербургском государственном университете еще со школ. Мы с моими друзьями ходили в детские дома-интернаты, но всегда был принцип один. Мы оставляли детям номер телефона свой, чтобы они могли позвонить, посоветоваться. И вот однажды мне позвонил мальчик и представился, говорит: «Меня зовут Саша. Я выпускник интерната, и по праву своему я должен получить государственную квартиру. Но дело в том, что я выйду из учреждения, сяду в машину, будет специальная комиссия, куда меня привезут, которая решит, дееспособен я или нет. Но вполне возможно, мне сделают уколы психотропными препаратами, потом лишат дееспособности и отнимут государственную
жуть какая-то».
И он мне говорит: «Я такой не один, таких историй много, помоги мне». И я вот тогда впервые услышала о такой карательной психиатрии. Я зашла в интернет, я почитала об этом. И когда стала разбираться с помощью этому ребенку, то выяснилось, что действительно его лишили государственной квартиры, и он попал в ситуацию, когда остался, ну, без всего, по факту. И я вот тогда помню, я приехала в место, где они жили, это было больше похоже на некий подвал, я зашла туда, и там сидело несколько ребят, у которых сталкивались с подобной проблематикой.
То есть они не получили квартиры, уже жили в подвале?
Они вышли уже из учреждения и, собственно, собрались все вместе, жили, ну, в таком помещении, ну, как подвальное помещение. Мы с ними там собрались. И они мне рассказали вот эту жуткую историю. И тогда я впервые стала заниматься этой темой. Когда я присоединила волонтеров-добровольцев, которые знала, они стали искать по интернету, и к нам на тот момент присоединились ребята из 17 регионов страны, которые, кстати, по сей день с нами, которые рассказали о подобных случаях и у них же. И вот, чтобы долго не рассказывать, за время работы по этому направлению так началась моя добровольческая деятельность, так началась моя правозащитная деятельность. За время работы нам удалось вернуть детям-сиротам 37 квартир, которые у них вот подобным путем отнимали. Вот, и естественно, когда были некие результаты работы, к нам стали присоединяться люди, которые узнавали о нас через сарафанное радио. У нас даже сайта тогда не было, группы какой-то не было. Через сарафанное радио присоединялись, ну и параллельно стали приносить новые истории. И вот так мы основали следующее направление.
То есть все вот так вот и начало разрастаться, да, увеличиваться. Да. Ну вот мимоходом хочется такой вопрос задать. 37 квартир вернули. Очевидно, что 37 раз комиссии, которые определяли дееспособность подростка, ну, вряд ли могли ошибиться. Правда? 37 ошибок.
Конечно.
Это уже попахивает криминалом. Удалось ли возбудить уголовные дела и наказать виновных?
Конечно. Практически во всех историях, и не только по теме квартиры, по теме там, борьбы за вообще права детей, мы добивались и возбуждения уголовного дела, и добивались самое главное впоследствии. Вот у нас мало кто об этом задумывается. Вот есть нарушение права ребенка, да, и, там, его обидели, у него что-то украли, не дай бог, изнасиловали или избили, или что-то еще. И почему-то у многих людей возникает мысль, что надо просто вот решить эту проблему, кого-то наказать. Но никто не думает о том, что остается ребенок, у которого травма. И очень важно этого ребенка реабилитировать и помочь ему пережить эту травму. Зачастую, это очень сложное наблюдение, которое я вот в своей жизни видела, когда ты смотришь на ребенка из детского дома и потом смотришь на детей, которые содержатся в детском доме, то понимаешь, что очень много деток там содержатся. Это дети детей из детских домов, потому что у них атрофировано материнское чувство. Потому что не всегда с ними работают по этому направлению. То же самое, если ребенок подвергся насилию, он дальше живет, и эта информация в нем сохраняется. И если ему не помочь пережить эту историю с психологами, со специалистами, то дальше очень сложные перспективы развития. Кто-то может не справиться и начать употреблять алкоголь, наркотики, и не справиться по жизни. А кто-то может... Ему будет нужен выход от энергии. И очень часто люди, которые потом избивают или насилуют, они часто бывают теми, кто сам пережил эту историю в жизни.
Яна, мне хотелось бы, точнее, мне бы не хотелось, чтобы у наших уважаемых слушателей и зрителей сложилось впечатление, что Союз добровольцев России занимается вопросами исключительно вот помощи подросткам, тем, кто находится в детских домах, ведь организация очень большая. Я вот на досуге выписал несколько направлений деятельности. Если я что-то забыл, да, прошу меня поправить. Итак, первое – международная деятельность. Вот здесь сразу возникает вопрос, какая международная деятельность у Союза добровольцев России?
Я бы, если можно, начала с российской деятельности и перейду к международной, потому что она связана с общей темой, в том числе она началась с истории помощи пострадавшим в Донецке.
Хорошо, тогда этот пункт мы в самом конце разберем. Дети, семья, направление. Да. Но это вот это то, о чем мы сейчас и говорили, да?
Ну, не то, это вот направление работы, там очень много проектов внутри содержится. И каждый человек из добровольцев может найти то, что ему интересно. Если говорить о направлении семья и дети, помимо какой-то адресной помощи семьям, мы, например, запустили такой проект, он не везде, конечно, работает, потому что он сложный, как социальные нянечки. Что это такое? Например, семья воспитывает, ну, предположим, ребеночек с ограниченными возможностями здоровья. Мы готовим волонтеров, добровольцев, которые проходят обучение специалистов и потом приходят в семью и по несколько часов в день имеют возможность позаниматься с ребенком, развивать его, репетиторством позаниматься. А родители в этот момент может либо своими делами позаниматься или просто отдохнуть. И когда мы стали вести семьи, мы заметили, что семьи перестают распадаться. Потому что зачастую, когда воспитывают ребеночка с ограниченными возможностями, ну, кто-то может не выдержать, это очень тяжело. И такой проект начал помогать этим семьям. Параллельно это адресная помощь семьям. Параллельно это история, например, игры во дворе, когда не все родители имеют возможность отправить летом, например, на дачу или на море отдыхать своих детей. Мы находим ребят, которые занимаются спортивными всякими занятиями, приходим к деткам, и они с ними занимаются во дворе прямо. Кто-то там на роликах учит, кто-то воркаут чему-то учит, кто-то на велосипедах или чему-то еще, кто-то фитнесом просто занимается, здоровый образ жизни. И занимаемся тем самым с детками. Отдельный проект у нас есть для детей-сирот, действительно. А когда мы занимаемся сопровождением этих детей, как во время обучения в детском учреждении, так и самое главное – по выходу из этого учреждения. И здесь, если говорить о, если можно сказать, об идеологии, о принципе работы организации, то обязательно мы обучаем добровольцев, как нужно работать с той или иной категорией. Потому что зачастую я, вот, когда в регионы приезжаю, встречаюсь с молодежью, задаю вопрос: скажите, а вот вы в детские дома ходите? Ходим. А вы с собой игрушки, мишки, игрушки приносите в детские дома? Говорит, приносите. Я говорю, а зачем вы это делаете? И повисает тишина. Я говорю, зачем? Зачем вы игрушку приносите? И
когда мы начинаем, чтобы подарить, говорить, наверное.
Чтобы удивить, чтобы порадовать и так далее. Безусловно. А зачем? Если вот долго отвечать на вопрос, то ты рано или поздно придешь к такому ответу. Ну, я же должен что-то доброе в жизни сделать. Так вот, если ты делаешь это в том числе и для себя, то ты обязан это делать с умом и грамотно. Почему? Потому что 18 лет ребенок живет в детском доме. 18 лет к нему приходят разные люди, приносят разные игрушки, что-то говорят, а потом ему исполняется 18 лет,
и уже
больше никто
не приходит.
Больше никто не жалеет, больше никто не передает эти игрушки. А он не понимает, почему он должен работать. Он не понимает, как написать заявление на получение льгот, что нужно домой еще купить стиральный порошок, какое-нибудь там масло и какие-то элементарные вещи для жизни. Он этого не понимает, но он привык, что должен приходить. А потом мы его называем иждивенцем. А кто виноват?
Это очень интересный аспект. Я, честно скажу, даже с этой точки зрения не задумывался. Но вот следующее направление деятельности Союза добровольцев России, мне кажется, точно требует, ну, как минимум, серьезного обучения. Это добровольцы чрезвычайных ситуаций. Вот, за примерами далеко ходить не будем. Буквально совсем недавно в Крыму наводнение в Керчи, наводнение в Ялте, в Бахчисарайском районе. Там добровольцы из Союза добровольцев России участвовали?
Конечно, участвовали. Проект действительно требует обучения. Это был первый проект, с которого запустился вот так вот масштабно Федеральный союз добровольцев России. Еще в 2013 году в Хабаровском крае случилось наводнение, и мы организовали большую группу волонтеров, выехали в зону ЧС, жили там 3,5 месяца. Жили в спальных мешках в Доме творчества. Огромная-огромная группа ребят и волонтеров, кто помогал в том или ином месте. И мы эвакуировали людей, строили дамбу, укрепляли территории. И, собственно, с этого момента практически ежегодно случаются чрезвычайные ситуации. Вот Крым, Якутия сейчас, Челябинская область.
Можно сказать, что вы некое добровольческое подразделение при МЧС, вот эта часть вас, нет?
Так нельзя сказать, потому что, конечно, это разные структуры, но МЧС очень сильно всегда помогает и взаимодействует. И еще вот тогда, когда все это началось, они стали периодически в разных регионах, это происходит, обучать волонтеров-добровольцев,
не
которые
ревнуют.
Приходят. Нет. Мы стараемся. Другой вопрос, что мы очень ответственны, мы вообще очень ответственны. Мы ответственно к этому подходим, мы стараемся не навредить, а помочь. И это важно, потому что зачастую, ну, приходят люди, которые говорят, я вот хочу помогать, и начинают лезть вперед, например, в огонь. И сотрудник, он же понимает, что ему сейчас вот это добровольство...
Что спасать надо будет того, кто приехал спасать. Да.
Да, и поэтому зачастую, когда, естественно, начинают не пускать, многие всякие там организации начинают возмущаться, говорят, да как же так, ну, мы же добровольцы, мы хотим... Нет. Ну, если ты хочешь помогать, ты должен это делать осознанно, должен делать с умом. И вот если выстроить эту систему взаимодействия, то тогда, конечно, вот мы тогда отработали вместе, все-таки отработали на ура. И, кстати, если можно скажу, выехало со всей России очень много ребят, разных ребят, с разным характером. И они приехали на Дальний Восток тогда одной группой людей, а когда уезжали, это были другие люди. И эта команда со мной по сегодняшний день сохранилась.
Вот мне кажется, что, Яна, вы сейчас прям проанонсировали следующее направление работы – патриотическое воспитание. Но оно же может быть и через помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации. То есть Союз добровольцев России и здесь активно занимается патриотическим воспитанием.
Да, только вот мы за то, чтобы патриотизм был не на словах, а на деле. Вот через помощь людям, через помощь и развитие своей страны, своего города, своей улицы там, и так далее. Вот через это идет патриотическое воспитание. Безусловно, у нас есть разные проекты в рамках направления, когда там, мы проводим там, уроки мужества вместе с ветеранами в школах, когда мы с ребят, молодых еще со школьной скамьи, мы их привлекаем к такому направлению, как мы, например, изучаем, какие есть памятники, не только памятники архитектуры, но и другие, какие есть истории вокруг этого, про героев рассказываем детям. И дети вместе с нами потом тоже начинают это рассказывать. И через это идет тоже патриотическое воспитание. Но это все как бы на деле, а не на словах. Мы не просто рассуждаем о том, что ты должен быть патриотом.
Нет, здесь совершенно видно, что вы занимаетесь делами. Вот следующее направление, ну, спорт. Мне кажется, здесь более-менее все понятно. А вот вторая часть этого донорства, оно звучит, с одной стороны, понятно, с другой стороны, нет. Я вот здесь историю из собственной практики, из собственного опыта. В рамках еще партии «Великое Отечество» у нас был один прекрасный партийный товарищ, который был почетным донором России, при том, что был молодым человеком. И мне, знаете, запомнилось то, что он говорил. Вот выпил стакан газированного, популярного иностранного напитка, на 2 месяца запрещают сдавать кровь. Вот это очень, ну, это ответственно, это просто образ жизни. Даже вот,
да.
Вот это показывает, что ты есть, пить не можешь все, что ты хочешь, потому что ты должен все время понимать, что ты сдаешь кровь, ты помогаешь людям, ты спасаешь жизни. Вот донорство, каким образом это направление в рамках Союза добровольцев России?
Ну, мы же слышали разные истории, почему-то у меня на память пришло, какая-то случилась трагедия, случилась чрезвычайная ситуация. Понятно, что в рамках такой истории люди идут, сдают кровь и помогают пострадавшим. Но есть и обычные истории, когда действительно люди нуждаются в этой крови. И у нас среди добровольцев, это, кстати, стихийно возникший проект, там, мы его не утверждали решением там, организации. Так вот получилось, что ребята из регионов стали присылать информацию о том, что вот мы организуем пункты, организуем людей, чтобы сдать кровь, чтобы поддержать, помочь кому-то. И вот у них есть ежемесячные какие-то вот свои дни, когда они обязательно это делают. Они этим занимаются, и они считают это важным. То есть, что интересно в организации, то, что они снизу рождается инициатива, они сами между собой как-то договариваются среди регионов, и потом она вырастает в федеральный проект.
Так потому что живая организация, потому что она создана не распоряжением, а проросла через желание людей, конечно.
И удивительная вещь, которая вот для меня самая важная в этой организации. Вот приходит девочка какая-то, она, например, приходит в Мордовию и говорит, я хочу заниматься направлением там, «Семья и дети». А, предположим, в Мордовии у нас развито очень активное патриотическое воспитание. Ну вот больше там отделение любит эту тему. И она говорит, я хочу заниматься, или хочу заниматься добровольцами ЧС. И тогда, а у меня в Астрахани активистка, она многодетная мама, она вместе со своими детьми участвует в добровольческой деятельности, с 3, причем они наши маленькие добровольцы. И она говорит, хорошо, и через интернет, используя современные средства коммуникации, они ее обучают, рассказывают, какие проекты могут быть. И они уже с собой, между собой запустили «Хрустальное сердце Сибири», это такой проект по лучшим добровольческим практикам в Сибири. А теперь у нас уже «Хрустальное сердце» Южного федерального округа. И вот они друг другом обмениваются, общаются через интернет, когда есть возможность, друг к другу приезжают. И всегда могут, кстати говоря, по всей России. Можно куда угодно приехать в регион, и тебе есть всегда кто тебя встретит, тебя привлечет к доброму делу в этот день. Настоящая семья.
Это очень, очень удобно. Следующее направление – экология. Ну, экологией занимаются различные организации. Я бы сказал, что иногда экология используется как ширма для прямым занятием политической деятельности. Я имею в виду всевозможные гринписы, которые требуют, чтобы именно Россия не добывала нефть в каком-то месте земного шара, а вот если там какие-то англосаксонские компании будут добывать, то это все хорошо. Вот Союз добровольцев России, вот как экологические проекты выглядят у вас?
Ну, к сожалению, ширмой может являться и экология, и тема детей, и тема инвалидов, и любую тему сейчас можно под политическую деятельность, конечно,
под... Политическую замаскировать под это.
Это абсолютно верно. А с точки зрения экологии у нас идет в том числе экологическое воспитание детей. Когда мы приобщаем к разным мероприятиям, когда мы... И, с одной стороны, просветительское, когда мы деткам вообще рассказываем про то, почему нам надо беречь нашу экологию, почему это важно, почему... Это же тоже патриотизм, на самом деле, беречь свою страну и природу. Когда мы делаем выезды вместе с добровольцами и просто... Вот мы приезжаем, например, мы убираем лес от загрязнения. Мы приезжаем, мы убираем загрязненные озера. Или просто, удивительно, кстати, вот в Якутии у нас такой проект запустился. Есть у нас молодой человек, он просто каждый день, вот он выходит, видит свалку или где-то запачканное место, он берет, фотографирует, как было, убирает и говорит, я убрал, и пошел дальше. Вот он, кстати, он сам по себе. Он сам по себе, вот он просто это делает каждый день. А иногда мы это делаем все вместе. А вместе это на самом деле потрясающе. Это столько энергетики, когда ты... Ну, раньше, вот все же рассказывают, что раньше все выезжали там куда-то и делали какое-то там общее дело. Сейчас этого нет. То есть сейчас этого так не хватает. Поэтому, когда мы выезжаем все вместе убирать лес или загрязненная территория, идите с нами едут, родители зачастую говорят, и детей возьмите. И вот мы видим, что потом эти дети уже лишний раз фантик-то не бросят.
Экология плюс патриотическое воспитание. Ну, Ян, мы потихонечку подошли к последнему пункту, который
еще
я нашел.
Еще есть инвалиды пожилые.
Да-да-да, вот есть пожилые люди, инвалиды. Именно так. Ну,
здесь есть одно, вот что я про это, например, не могу сказать. Помимо адресной помощи, помимо, например, проекта, который очень многие организации ведут, там «Бабушки онлайн», когда мы обучаем пожилых людей компьютерной грамотности, мы, например, запустили для пожилых людей финансовую грамотность. Мы рассказываем, запрос есть очень большой, когда они просят рассказать, какие есть мошенники, как избежать этой истории, потому что часто же бабушкам и дедушкам звонят, да, представляют.
Вот в моей семье позвонили каждой бабушке.
Вот.
Никакую бабушку мошенники не забыли.
Да,
да, всех отделили своим вниманием, но, слава богу, все обошлось без финансовых потерь, хотя могу сказать, что...
А часто ведь с финансовыми потерями. А что касается людей с ограниченной возможностью здоровья, у нас есть принцип работы, другой. Мы не просто адресно кому-то помогли, ну, конечно, тоже помогаем. Мы этих людей... А говоря о том, что не как это, доступность всегда может быть ограничена, а возможно безгранична, мы вместе с ними что-то делаем, вместе. И у нас мы запустили направление федеральный мониторинг доступности городской инфраструктуры, федеральный мониторинг доступности парковок и мониторинг доступности образования. И вместе с нашими друзьями, участниками, которые, да, не с инвалидностью, но они настолько активные участники добровольческого движения, что там, это у нас... возможности ограничены, у них они безграничны 100%. И мы делаем федеральные мониторинги. Мы вместе с Министерством труда и социальной защиты обращались и через Общероссийский народный фронт. Мы эти федеральные мониторинги обобщали, выходили с законодательными инициативами и дальше участвовали в создании, в том числе, объектов доступности для инвалидов. Поэтому это важное направление, но через вовлечение людей в эту деятельность.
Мы с самого начала пропустили один пункт, и я хотел бы, чтобы мы об этом пункте, об этом направлении работы Союза добровольцев России поговорили во второй части нашей программы. С этого и начнем. Дорогие друзья, Первая часть нашей программы заканчивается. Мы переходим дальше, где наш гость Яна Лантратова ответит на 5 блиц-вопросов. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». Сегодня говорим о добровольческом движении России. И у нас в гостях Яна Лантратова, правозащитник, основатель общественной организации «Союз добровольцев России». Яна, сейчас 5 блиц-вопросов, но мы договорились начать с международной деятельности. И я приоткрою карты нашим уважаемым зрителям. Яна, мы с вами знакомы давно, поэтому общаемся, как говорится, вне рамок программы. И вы мне рассказывали о том, как летом 2014 года вы вывозили детей из Донбасса в тот момент, когда, так сказать, разгар боевых действий. Я нашел цитату из одного из ваших интервью. «Даже проезжать вблизи украинских блокпостов страшно, потому что могут вывести из машины и расстрелять». Мы правильно понимаем с уважаемыми зрителями, что международная деятельность Союза добровольцев России началась именно со спасения детей из Донбасса?
Да, абсолютно верно. Так как у нас был проект, о котором мы в первой части программы говорили, про добровольцев ЧС, когда случились, только начинались вот эти военные действия в зоне ЧС, в Донбассе, я понимала, что страдают, в первую очередь, совершенно невинные люди. Это женщины, дети, старики. И мы решили организовать сначала сбор гуманитарной помощи. Понимая, что очень много помощи нужно, мы организовали его во всех федеральных округах. Потом как-то пытались собрать в единой точке и отправить туда. И вот однажды у меня уже сын маленький был, я укладывала спать своего сына, и мне раздался звонок телефона. Позвонила женщина. Она рассказала о том, что город заблокирован, электричества нет, стреляют. И говорит, мы в подвалах собрались, у нас около 3000 детей сидит по подвалам. Яна, я прошу сделать что-то, просто вывезите этих детей. И она мне от руки написала список из 3000 детей.
Из 3000?
У меня этот список и есть. Он у меня сохранился. Она мне прислала его от руки написанной. И я понимала, что точно надо что-то делать. И я выехала на следующий день, прилетела в Ростов. И, собственно, приехала и начала заниматься организацией вот этого процесса по вызову детей. Со мной поехали несколько волонтеров, добровольцев, ребят таких, которые приехали вместе со мной. Во-первых, мы с собой привезли гуманитарную помощь, а во-вторых, мы подъезжали, например, в Горловке к месту, подвалу, где находятся люди, передавали им нуждающуюся помощь, потому что, это было страшно. Это было страшно. Вот боль, которую я не забуду, это когда инсулинозависимые люди, она там укол ребенку сделала, а на себя у нее уже не хватило, даже шприца не хватило. И я понимала, что нужно передать то, что им нужно, в первую очередь, там продукты питания, медикаменты, какие-то средства гигиены. А потом, когда стрелять прекращали немножко, мы занимались тем, чтобы дети выбегали, они заходили в автобус, ложились на пол, мы держали им головы и ехали. И нам приходилось менять траекторию движения, потому что в автобус стреляли. И было все равно, и я утверждаю о том, что стреляли в спины детям. И вот эти рассказы о том, что там по официальным данным ООН 61 ребенок погиб, неправда. Более 200 детей там погибло. И вот мы меняли траекторию движения и везли этих детей. И если честно, в тот момент мне было вообще не важно, куда их везти. В Киев я готова была в Киев везти.
А было ли страшно, Лена? Вы же все-таки молодая девушка, у вас ребенок маленький на тот момент. Вы оказываетесь, просто нужно понимать, в самый страшный момент, когда линия фронта еще не устоялась, бардак, обстрелы, это потом заработают магазины, Захарченко отстроит государство на Донбассе, а тогда ничего этого не было, просто хаос. И вот вы в самый эпицентр этого хаоса.
Страшно. В тот момент страха не было. В тот момент было понимание, что ты едешь в этом автобусе, думаешь, ты довезешь их или не довезешь. Мы вывезли с силами добровольцев 2700 мам и детей и 128 тяжелораненых деток. 128 я про одного не рассказывала, потому что он в отдельной машине ехал, тяжелораненый ребенок. И были моменты, когда происходили взрывы, когда мы заходили в эти дома, когда история, когда там у женщины там погиб тут же муж, погибла 11-летняя девочка, 3-летнему мальчику снаряд в глазик попал, мы потом ему делали операцию на глазике, а 17-дневная девочка выжила, а у матери оторвало руку.
Я и знаком вот с ней, вот... я потом встречался с ней. Да.
Я была тоже в этой больнице у нее, мы этого мальчишечку возили в Ростовскую область, делали операцию, и это все было так... собрано и организовано. Я написала письмо тогда в Киев и с просьбой предоставить гуманитарный коридор, ссылаясь на все международные нормы, что вот нужно детям гуманитарный коридор. Но меня тут же, естественно, на сайте и миротворец, и признали и террористкой за спонсирование террористов. Ну, гуманитарку подгузники я привозила и за вот вывоз детей. И в Киев мне дорога была закрыта.
Коридор-то не дали гуманитарный?
Нет, не дали. Причем, знаете, писала не только я сама, я потом присоединила 19 стран мира. Ко мне присоединились профессора Сорбонны, международные организации, которые написали письмо на Порошенко с просьбой предоставить гуманитарный коридор. Мы сказали, что мы, правозащитники, делаем гуманитарную мониторинговую миссию по защите прав детей, но коридор нам не предоставили и везли их на территорию России. И вот я никогда не забуду про страх. Я девочку одна ехала с нами в автобусе, а расстреляли машину, когда с родителями они ехали, и там была мама, папа, бабушка и братик. А она посерединке сидела, ее убили, и всех убили. И когда, как мне уже рассказали, когда я ее забирала в автобус, мы в Крым отвезли потом этот автобус, а в Керчи их приняли, этих деток, то, как мне рассказали, что она много часов сидела в этой машине и пыталась разговаривать с погибшими родственниками. И тогда, по рассказам опять-таки людей, раненый солдат украинской армии проходил мимо, увидел ее, и он ее достал и отдал ребятам-ополченцам. То есть поступил вот так вот, по-человечески. И ее мы тоже вывозили. И вот с точки зрения страха, страха тогда не было. Страх был только ответственность, что ты не знаешь, довезешь или не довезешь. И здесь помогали просто, вот максимально люди объединялись, помогали. И единственное, я потом с коллегами из Следственного комитета, со своими друзьями разговаривала, они мне сказали фразу, говорят, профессиональная деформация будет. И правда, после того, как я приехала, у меня стало такое вот, ну, внутреннее переживание, что дети — это опасность. То есть у меня всегда кажется, что дети — это не только радость жизни и так далее, но это те, которых мы должны обязательно защищать. И, ну вот это, наверное, у меня осталось после Донбасса. Но я могу сказать, что все дети, которых я вывозила с добровольцами, они остались живы. Это для меня очень важно, и со многими мы поддерживаем отношения.
Яна, сейчас, когда вы рассказали, ну вот, в кавычках, профессиональной деформации, которая возникает, речь идет о том, что хочется защищать ребенка. Кажется, что может с ним что-то случиться. Но ведь такую же идею положили в основу ювенальной юстиции. Когда ребенка выводят из общей, так сказать, юридической, прошу прощения за тавтологию, юрисдикции, и вместо того, чтобы отдельно рассматривать возможные преступления, которые совершают дети несовершеннолетние, потому что их невозможно судить как взрослых, создают специальную сферу юридическую, где вот кажется, что ребенок – это то, вокруг чего все время должны совершаться какие-то преступления. А самое страшное место – это, видимо, семья. Но очевидно, что здесь передернули в процессе создания этой ювенальной юстиции. Я знаю, что вы, в общем, такой последовательный, мягко говоря, критик ювенальной юстиции.
Да, у нас она может называться не ювенальной юстицией, она может называться как угодно по-другому. Но действительно в свое время была попытка разработки разных законов, в том числе о социальном патронате. Я выступила против. Выступила не просто так. Я не была специалистом в этой сфере. Но так вот получилось, что мы собрались на круглый стол с большим количеством родительских организаций, причем из разных регионов России, а вы сами знаете, какие они активны. И они мне стали рассказывать, они принесли мне этот законопроект, и прямо вот мы его вывели на общий экран, и прямо поэтапно, по каждой статье, они мне объясняли, и у меня есть про это даже статья в интернете, где идет подмена понятий, как потом можно это использовать не в интересах семьи. И в данном случае, когда у нас стали факты, когда приходили домой к людям и забирали детей просто за то, что нету фруктов в холодильнике, нет фруктов, значит, нет витаминов. Нет витаминов, значит, препятствует нормальному.
И семьи в основном многодетные.
Ну, конечно. То есть, по факту, у нас бедность стала причиной, за что у нас отнимают детей. У обои не так поклеены в семье священника. Надо забрать. Надо изолировать ребенка на какое-то время, ну, там, дать возможность, может, восстановиться родителям. А вот то, что ребенок вот этот период будет вот жить в этом
учреждении. Так вы фрукты принесите и в холодильник положите, если их там нет.
Ну, конечно. Понятно, что ребенку лучше всегда в семье. И вот тут начинается нападение. А как же так? Вот, в семье насилуют, издеваются, избивают. И вот зачастую, даже когда там инициативу там обсуждают, справедливым базовым доходу, и говорят, вот, ну а если дать 10 тысяч рублей, а вдруг человек начнет пить? Ну почему же у нас отношение к таким людям? Что семья, значит, обязательно будет насиловать. А то есть в учреждении не будут насиловать? Будут. Тоже.
Так, в этой логике не надо и пенсионерам тогда, и зарплаты выплачивать не надо. Что все все время все пропьют. Ну что
пить,
это за отношение?
Это неправильное отношение. Я вот к нашему населению, к нашим людям отношусь иначе совершенно. Я знаю, что этим семьям нужно помочь. И я говорила о том, что я там не выступаю как там просто я против ювенальной юстиции, против чего-то. Нет, нет, я не про это. Я просто говорю, что если разрабатывать законопроект, давайте тогда мы максимально его разработаем так, чтобы там не было вот этих лазеек, которые будут позволять изымать детей из семьи вот просто вот на основании таких вещей.
Мое отношение к ювенальной юстиции, Яна, абсолютно совпадает с вашим. Но есть вещи, которые, ну, прям это уже просто уголовные преступления, и это совсем другое. Я имею в виду детская порнография, педофилия. Вот я знаю, что и с этим вы тоже активно боретесь.
Да, и вот здесь очень важно, кстати говоря, у нас же уголовное право развито. У нас есть уголовные статьи, за которые можно привлечь человека вне отъема ребенка из семьи. Ну, просто для такого понимания, о чем почему-то многие забывают. С точки зрения насилия над детьми, это такая сложная тема. А я вот важную оговорку сделала. Я правозащитница. И в организации нашей добровольчества у меня есть свой проект правозащитный, куда присоединяются добровольцы, но не все. Многие занимаются помощью деткам, спортивные добрые мероприятия, репетиторство, помощи инвалидам, пожилым людям и так далее. А правозащитная деятельность, чтобы никто не думал, что добровольческая наша организация только правозащитная, нет. Но есть правозащитный проект. И мы создали мониторинговый центр по борьбе с распространением детской порнографии и педофилии. И как раз вот начался он тогда, когда и с квартирами я боролась. Мы передали в правоохранительные органы и посадили 68 педофилов, из которых 7 были вожаты в детских лагерях.
Ну, вы уже фактически ответили на вопрос, потому что мне опять захотелось спросить о юридических последствиях. Да. Но возник сразу другой вопрос. Вы сказали, что проект борьбы с педофилией и детской порнографией возник как бы в связи, по факту, с вот этими проблемами, с выделением жилплощади детям. А как это между собой связано?
Не только жилплощади. Зачастую факты педофилии, мы, конечно, вот тех людей, которых мы выявляли, преступников, эти были люди абсолютно разные. Кто-то действительно был там из семейной какой-то истории, а кто-то был из учреждения, работающего внутри. И, конечно, это уголовная ответственность этих людей. А взаимосвязь с жильем, ну, не всегда. Иногда есть, иногда нет. Ну, это не связаны две вещи. Просто он возник тогда, проект, когда боролась за жилье, и ко мне стали приходить подобные истории. И несколько лет назад добивались возбуждения уголовных дел в 18 регионах России по факту жестокости. Не только насилие, но и жестокость над детьми в социальных учреждениях.
Ян, я думаю, что, безусловно, любой, кто в здравом уме и светлой памяти, услышав о таких проектах, о таких направлениях работы, согласится с тем, что это крайне нужно и крайне важно. Дорогие друзья, на этом вторая часть нашей программы заканчивается, а в третьей части Яна Лантратова ответит на ваш вопрос. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». У нас в гостях Яна Лантратова, основатель общественной организации «Союз добровольцев России». И мы говорим о добровольческом движении и о тех проблемах, по которым, собственно говоря, «Союз добровольцев» и работает. Ян, в третьей части программы мы задаем вопрос от наших уважаемых зрителей. И звучит он так. У вас очень много направлений. Каждое из них важное, нужное, и точно можно гордиться участием в этой работе. Но есть что-то, что вы бы вот сказали как самое важное, вот прямо жемчужина вашей масштабной добровольческой деятельности.
Одна из историй, которая произошла, ну, сравнительно, наверное, недавно. Мне позвонили мои активисты из Астрахани и попросили меня приехать в регион, выступить перед подростками. И у меня была рабочая неделя, и я понимала, что на выходные, как дни мамы, я должна быть с ребенком эти дни. И понимала, что есть возможность только выходные. Я купила билет на самолет, поехала в аэропорт, вылетаю, и у меня мысли такие. Вот какая же я мама плохая. Вот должна была быть с ребенком, вот сейчас лечу в регион. Зачем? Задала себе вопрос. И улетела. Прилетаю, начинаю выступать, и собрана аудитория. Было человек 50, наверное. И на заднем ряду сидела девочка лет 13. И я начинаю выступать, рассказывать о себе, рассказывать о деятельности, о неудачных историях в своей жизни, об успешных историях. И вот рассказываю, перешла вот к такой вот части вовлечения ребят, смотрю, сидит, плачет. И я вот так на нее обратила внимание, продолжая плачу, думаю, надо что-то делать. И я ее вовлекла в игру. И мы с ней как бы проиграли одну игру, сценку, и я закончила свое выступление, она уже не плакала. И она ко мне подошла, говорит, можно с вами сфотографироваться? Я говорю, конечно, можно. Сфотографировалась, говорю, слушай, вот ты чего плакала-то? Она говорит, знаешь, вот я не знала... Теперь, по-моему, знаю, что есть какой-то смысл в жизни. Я поняла этот смысл. Оказывается, он есть. Я говорю, да, конечно, есть. Смотри, у тебя такая команда есть классная. Я говорю, вот это координатор в регионе, с которым можешь всегда общаться. И мой номер телефона всегда можешь позвонить, если нужно, подскажу что-то. И вот она меня обняла, я ее обняла и улетаю. И когда я приземлилась в Москве, я открываю телефон, и мне пришла смс. Ты знаешь, сегодня был, по-моему, 39-й день игры в квест, чтобы покончить жизнь самоубийством. И я сегодня в 21:39 должна была покончить жизнь самоубийством. Я до этого сделала все этапы. Там резала вены, вот фотографии и так далее. Но вот сегодня я должна была это сделать. Но сегодня я поняла, что есть смысл жизни и есть цель, к которой я буду идти, и люди, которые рядом со мной. И вот эта смс-ка, она стала для меня такой оглушающей, наверное. Вот все мои вопросы, зачем я туда полетела, зачем я выходной день потратила, зачем я там с ребенком не посидела, зачем, они тут же перестали существовать. Я вдруг в этот момент поняла, что я летала туда ради нее. И пусть понятно, что потом мы присоединили там сотрудников Следственного комитета, присоединились специалисты, стали проверять эту историю, подтвердилось, началась работа с ней, семьей и так далее. Это все не важно, важно одно. Спасение, пусть одной, но человеческой жизни. И вот вот ради этого стоит жить, ради этого стоит работать, и это является вот тем, наверное, самым важным результатом. Это то, что ты смог помочь кому-то.
Яна, мне кажется, если бы хотелось бы придумать какую-то финальную точку для нашей программы, для рассказа о добровольческом движении, о работе Союза добровольцев России, наверное, было бы сложно придумать. Спасибо, Яна, что вы пришли в нашу программу. Я думаю, что мы обязательно встретимся еще раз, потому что наверняка появятся новые направления, новые истории, новые спасенные жизни, новые люди, которым вы помогли решить те или иные проблемы. Спасибо, что вы пришли. Дорогие друзья, ну а на этом наша программа заканчивается, и я думаю, что многие из вас сейчас захотят присоединиться и поучаствовать в работе Союза добровольцев России. До свидания. Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.